Миссия Вивекананды. Истина не преклоняется перед обществом. Это общество должно преклониться перед истиной. Преклониться или умереть. Эти слова великого подвижника, просветителя и пророка Индии, Свами Вивекананды, обращены ко всему человечеству планеты. Известный русский ученый, востоковед Юрий Николаевич Рерих говорил: «Трудно в нескольких словах представить образ великого и многостороннего человека, которое появилось в Индии как живительный источник. Провозвестие Свами Вивекананды, произнесенное им на Всемирном парламенте религии в городе Чикаго, США, в 1893 году, потрясло западный мир. Оно было адресовано как его родной стране, так и миру в целом. Индии, своей родине, он проповедовал идеи бесстрашия и национального возрождения, а миру демонстрировал вершины индийской мысли. На протяжении всего XIX века воздействие индийской мысли и культуры на страны Запада становилось все более заметным. Великие имена в области философии и литературы все более пленялись индийской мыслью и культурой. Кант, Гегель, Шопенгауэр, Гартман, Гёте, Ромен Ролан, по упоминанию лишь немногих, отдали должное литературному гению Индии. Когда в 1893 году Свами Вивекананда обратился к западному миру со своим провозвестием, почва для этого была уже подготовлена. В своей самоотверженной миссии просветителя и объединителя Викананда не был одинок. Пораженный чумой вульгарного материализма, западный мир уже имел целый оазис света в лице Елены Петровны Блаватской и ее ближайших сподвижников. В XX веке великая семья Рерихов продолжила тяжкий труд подвижничества под руководством великих учителей человечества. Если в первой половине XIX века индийская мысль и индийская культура были высоко оценены интеллектуальной элитой Европы, то труды и лекции Свами Вивекананды приблизили индийскую мысль к массам западного мира. Перед Первой мировой войной имел место знаменательный подъем интереса к индийской мысли и культуре на Западе. И книги Свами Вивекананды жадно читались и переводились. Я помню, как в моей родной стране России изучали его книги и как пленялись его динамической личностью. Я ясно вспоминаю такой неожиданный разговор о Вивекананде на почтовой станции в глухой долине Алтайских гор в Южной Сибири, где я менял лошадей. Недавний гость Индии, видный советский писатель Илья Эренбург, подчеркивал мудрый гуманизм Вивекананды, который оказался столь привлекательным и для Ромена Ролана. Рубеж веков был замечательной эрой в истории Индии. Великие люди жили тогда на индийской земле. Этот же период породил и некоторых великих людей нынешней эпохи. То была эпоха предтеч, возвестивших новую эру в истории Индии. 6 лет, проведенные в медитации в Гималаях и в длительных странствиях по Индии, дали Вивекананде уникальное прозрение в жизнь и устремление его народа. Это был могучий философский ум, который мастерски интерпретировал древнюю индийскую мысль для современного мира. Великий гуманист, национальный вождь и великий революционер, хотя он и стоял в стороне от политики, человек бесстрашных прозрений и борец за дело индийского культурного возрождения. Таким был Вивекананда для своей родины и для всего остального мира. Он знал, как интерпретировать старое в терминах нового, и учил людей быть бесстрашными перед социальными проблемами современности, возникновение которых он предвидел. Он знал, что мир изменяется. Он смотрел на эти перемены без страха, сознавая силу своей страны и своего народа и предвидя роль Индии в грядущих событиях. Его посланием было динамичное движение. Движение есть признак жизни. И говоря это, он выявлял предрассудки и косность, звал людей к новым духовным подходам, всегда устремленный к новым вершинам развития. В глубине души он носил образ новой Индии, противостоящей раздору. Для него это будущее было реальностью. Он предвидел течение событий и смену власти в мире. Но прежде всего он настаивал, что люди должны воспитывать в себе качество бесстрашия. И вслед за Гаутамой Буддой придавал этому особое значение. Если есть в этом мире грех, то это грех – слабость. Изгоняйте любую слабость. Слабость есть грех, слабость есть смерть. Только познание Духа навсегда избавляет от нужды, говорил Вивекананда. Поэтому духовная помощь – это самая большая помощь, которую можно оказать человеку. Жизнь великих людей всегда удивительна, начиная с раннего возраста. Индийский город Калькутта, родной город Вивекананды, был необычным городом середины XIX века. Столица, находящаяся под британским владычеством самой удивительной страны Азии, совмещала в себе черты двух цивилизаций. Великолепные магазины западного образца, многоэтажные здания, адвокатские конторы, роскошные кареты – все это причудливо сочеталось с традиционной индийской нищетой, лачугами под крышами из пальмовых листьев, полуголыми странствующими святыми, с торговлей прямо с земли на главной улице, с чалмами, сари, загаром, который трудно отличить от грязи, а грязь от загара. Аромат благовоний из находящихся на каждом углу храмов и молелен перемешивался с перегаром спиртного, которое ежедневно употребляли британские офицеры, чтобы не подцепить какую-нибудь заразу. Нигде в мире, пожалуй, контрасты не сосуществовали так, как здесь, чтобы слиться во что-то единое, абсолютно уникальное. Этот же контраст присутствовал и в индийском обществе. Индиец, совершающий выходные дни нелепые с точки зрения англичанина религиозные ритуалы, все рабочие дни сидел, например, в адвокатской конторе и знал законы и все в них лазейки настолько, что к нему несли свои деньги даже белые люди. Преуспевающим адвокатом был и отец будущего легендарного духовного учителя Свами Вивекананды – Вишванатх Датха. Датты были настоящей элитой Индии. Они славились не только богатством, но и щедрой благотворительностью и глубокой ученостью. Это были настоящие патриоты, которые трудились для своей страны. Отец будущего святого Индии, Вишванатх, получил прекрасное образование. Был знатоком индийской и персидской литературы, превосходно знал Библию и даже любил спорить о ее сюжетах с крестьянами-англичанами. Однако на досуге любил шутки и веселье. Прекрасно знал он исламскую культуру, общаясь с образованной мусульманской элитой. Друзья говорили о нем: «Вишванатх не от мира сего, он шутит с вами, но мыслями отнюдь не здесь». Детей Вишванатх воспитывал очень строго. Его жена Бхуванисвари Деви родила ему 4 девочек, 2 из которых скончались в младенчестве, и очень мечтала порадовать любимого мужа наследником. Стараясь умолить богов дать мальчика, она превратила свой дом в пристанище бедных. Впрочем, приветливость к святым странникам была традиционна для Индии. Пхуфанисвари любила шить, прекрасно пела, зачитывалась Махабхаратой и Рамаяной. Своего родственника, который жил в святом городе Бенарисе, она попросила принести богу Шиве особые дары. Но Шива, похоже, не торопился с ответом. Как-то, ложась спать, Пхуванисвари совсем уже отчаялась и, произнеся вечернюю молитву, пробормотала, обращаясь к Богу: «Совсем ты меня не слышишь». И этой же ночью увидела во сне просветленного, который сказал ей, что Шива услышал ее молитвы, и потому он родится, как ее сын. Пхуванисвари проснулась, переполненная радостью, и тотчас разбудила мужа и поделилась этим известием с ним. В благоговенном ожидании сына, имя ему было дано еще до рождения, Нарендранат, сокращенно Нарен. Нарен, будущий Вивекананда, даже временем своего рождения предрек себе судьбу религиозного проповедника. Он родился за несколько минут до восхода солнца, 12 января 1863 года. В этот день отмечается большой индусский праздник, в который к священному Гангу стекаются миллионы паломников. Так что будущий проповедник индуизма во всем мире родился под музыку священнодействия и молитвы десятков тысяч людей. Нарен рос весьма милым и послушным мальчиком, но кипящая энергия переполняла его. Стоило двум нянькам отвернуться, и ищи ветра в поле. Нарен уносился так быстро, что находили его не скоро, скорее он находил себя сам, проявившись какой-нибудь очередной шалостью. Лишь одно могло сдерживать – имя Шивы. Стоило матери поднять палец к небу и произнести: «А что бы сказал тебе Шива, как ты считаешь?» И Нарен сразу затихал. Мать радовалась, что сын чтит имя Бога. Уже в детстве Нарен обрел любовь ко всему живому на всю жизнь. Дом даттов находился в роскошном саду с большим разнообразием обитателей. Родители поощряли любовь сына к природе живыми подарками. Нарен мог часами наблюдать за жизнью своих подопечных. Уже будучи известным гуру, он все так же любил животных и мог часами просиживать по деревам, наблюдая за птицами. Несмотря на свой юный возраст, Нарен все чаще совершал поступки, предвещающие его будущий жизненный путь. Он любил странствующих монахов и всегда подавал им деньги на пропитание. Как-то, когда подарить ему было нечего, он отдал святому дорогой шелковый пояс, который ему подарили. Нарена отругали, и с тех пор, когда этот монах появлялся поблизости, его запирали в комнате. Но Нарен и здесь находил выход. Он подавал святому, выкидывая вещи прямо в окно. В 6 лет Нарена отправили в школу. Но компания сверстников не лучшим образом повлияла на личность Нарена. Это очень не понравилось отцу, и было принято решение получать образование дома. По слезной просьбе Нарена отец позволил учиться вместе с ним нескольким его друзьям. Так в доме даттов появилась маленькая школа с лучшими учителями, которых только можно было найти в Калькутте за деньги. Так сложилась дружеская связь, которую Вивекананда пронес через годы. Хотя все его соученики были индусами, Нарен всегда общался с людьми различных каст и религий, не делая различий. Хотя отец Нарена Вашванатх и славился строгостью, множество проблем воспитания он решал оригинальными способами. Однажды Нарен поссорился с матерью и припомнил те грубые слова, которые услышал на улице. Мать послала Нарена к отцу для наказания. Отец дал ему в руку уголек и велел написать на двери: «Я сегодня обозвал мать такими словами», и все ругательства перечислить. Лучше бы Нарена выпороли, ведь все его пришедшие в домашнюю школу друзья и просто посетители дома увидели, как он обзывал самого близкого человека. Это послужило Нарену хорошим уроком, и больше никогда он не повышал голос на мать. Однажды Нарен спросил у отца, как вести себя в гостях. И отец ответил: «И завтра, и на всю жизнь я тебе дам один совет. Никогда не показывай своего удивления». Эта фраза запомнилась Вивекананде, и позже он повторял ее своим ученикам, поясняя, что именно этот принцип позволил ему проповедовать и во дворцах, и в хижинах бедняков, и везде. Поэтому он был своим. «Сынок, всегда следуй за правдой. Никогда не юли, не ври, не притворяйся. Если ты знаешь, что ты прав, следуй этим путем до конца, чем бы он тебе ни грозил». Так напутствовала мать будущего просветителя Индии и Запада Вивекананду. Эти два принципа и позволили Нарену, будущему Вивекананде, стать тем, кем он стал. Благодаря им он сумел свернуть горы. Исключительные способности Нарена приводили всех в изумление. Не было такой области знаний, которая не привлекала бы его интерес. Он был очень музыкален, прекрасно пел, сочинял музыкальные пьесы, изучал историю музыки Востока и Запада. Казалось, он пытался объять весь мир. Чем старше становился Нарен, тем сильнее была жажда знаний. Однажды, будучи подростком, путешествуя с отцом, Нарен обратил внимание на гнездо диких пчел. Он был так потрясен красотой и величием Божьего замысла и умом Божьих тварей, создавших такую упорядоченную красоту, что тут же вознесся душой, впав в состояние самадхи, то есть в состояние мистического созерцания, при котором исчезает сама идея собственной личности. Человек при этом остается в сознании, но вряд ли его интересует что-либо в этом мире. Считается, что во время самадхи возникает единство воспринимающего и воспринимаемого им. В этот момент каждый мельчайший объект природы делится своей сутью с человеком, пребывающим в особом состоянии. Самадхи нельзя достичь усилием воли, лишь долгой практикой медитации. Мистические переживания происходили с Вивекананда и в раннем детстве, но тогда он думал, что такие явления обычны для всех людей. Позже учитель Рамакришна объяснит будущему мудрецу, что такие явления указывают на высокое духовное прошлое и врожденную способность к сосредоточенному мышлению. Когда Нарен очнулся, у его кровати стоял обеспокоенный отец и местный доктор, который также не мог понять, в чем дело. Оказалось, что его будили уже несколько часов. Нарен сказал, что хорошо себя чувствует, и попросил доктора уйти. И потом рассказал отцу, что постиг природу, которую очень любил всю жизнь, как единый Божий замысел. Отец, обрадованный, что сын пришел в себя, пытался пошутить, но вскоре понял, что все не так просто. Возможно, именно в этот день он разглядел в нем зачатки будущего величия. Ни одно впечатление его юношеской жизни не могло сравниться с теми несколькими часами, проведенными в самадхи. Он стал задумываться о Боге. Его мысли принимали мистическую направленность. Он пытался разобраться, в чем же смысл жизни. Все чаще ему приходили мистические видения, все больше раскрывались его необыкновенные способности. Он обладал потрясающей памятью и логикой. Удивительной была его способность читать книги. Ему достаточно было прочесть первый и последний абзац издания из 6 листов, и он уже знал все его содержание. Поступив в университет, он с жадностью поглощал знания. Нарен выделялся своим блестящим умом, охватывающим с одинаковым увлечением математику, астрономию, философию, языки Индии и Запада. И все же любимым предметом была история Индии и европейских стран. Количество книг, прочитанных им, исчислялось сотнями. Второй любовью была музыка. В университете он получил профессиональное образование по вокалу и игре на множестве инструментов. Благодаря британским стандартам образования множество индусских молодых людей смогли объективно оценить, что именно тормозит развитие Индии. Все больше интересовался Нарен духовной жизнью. Он понял, что философия интересует его гораздо больше, чем все остальное, и перешел в шотландский церковный колледж, дающий более полное, систематизированное философское образование. Тяга к знаниям все чаще сменялась монашескими настроениями и желанием уйти от суетного мира. Преподаватели относились к Нарену с большим уважением. «Этот студент – гений. Я впервые вижу подобного человека. Мне очень интересно, что станет с ним в будущем. Но я уверен, что его имя будет знать весь мир». Так говорил один из профессоров колледжа. Сверстники все чаще находили его в медитативном состоянии. Нарена часто посещала видение, в котором давался выбор одного из двух путей – жизнь удачного светского человека и путь монашества в постижении Бога. Пока Нарен думал, кем же ему стать, отец, желая устроить личную жизнь сына, решил женить его на дочери своего богатого друга. Нарен отказался, подтверждая свой отказ высказываниями различных мистиков, что человек, интересующийся духовной жизнью, должен выбрать девственность, так как только сохраняя телесную чистоту, можно добиться тонкого духовного восприятия. Из разговора с известным профессором философии Нарен узнал о гуру Рамакришне. Один из его близких родственников, ставший на путь духовности так же, как и профессор, советовал Нарену встретиться с Рамакришной. В своих духовных поисках Нарен уже встречал разных гуру, многому у них научился, но ни один из них так и не смог открыть ему Бога. И вот последняя надежда. Он чувствовал, что теперь его жизнь изменится бесповоротно. В тот день у Рамакришны собралось много молодых людей. Но сам гуру мгновенно выделил среди них Нарена по особому свету глаз, по взгляду, лишенному праздного любопытства и лишь жаждущего познания. Когда Рамакришна предложил кому-то спеть духовную песню, Нарен так запел, что все благоговенно затихли. Когда песня закончилась, Рамакришна, взяв ошеломленного Нарена за руку, быстро увлек его в пустынный предел храма и воскликнул: «Жестокий, почему ты так долго не шел? Нарен окончательно растерялся от необычной горячности такого приема. Но Рамакришна не отступал. «Я ждал тебя так давно и очень сильно». Видя, что Нарен все больше пугается, Рамакришна сменил тему. Дав Нарену время успокоиться, гуру позволил задавать вопросы, на которые очень подробно и долго отвечал. Испуг постепенно стал переходить в восторг. Все рассказы об этом странном гуру не отражали и десятой доли его духовной мудрости и величия. Когда Нарен собрался уходить, Рамакришна вздохнул. «Ты решаешь сейчас, стоит ли приходить к этому странному типу? Ты хочешь прийти, но боишься». Нарен обернулся. «Простите, у меня еще один вопрос. Скажите, вы видели Бога?» Ответ был дан спокойно и даже обыденно. «Да, так же, как тебя. Не в мистическом смысле, а материально». Никто никогда не давал Нарену такого ответа на этот вопрос. Он понял и почувствовал, что его не обманывают. Потрясенный, он возвращался домой, зная, что эта встреча не последняя. Нарен был представителем нового интеллектуального поколения. Его разум требовал логического осознания и рациональных истин. Обладая изумительной чистотой и честностью, он ничего не хотел принимать на веру. 5 лет Нарен близко наблюдал учителя Рамакришну, не позволяя себе поддаваться обаянию его облика. И гуру ни разу не потребовал от Нарена слепой веры. Идея о том, что человек и Бог есть единство, и что Бог есть во всем буквально, казались Нарену абсурдом. Однажды, находясь среди учеников Рамакришны, Нарен стал язвительно шутить, пародируя своего гуру, чем и вызывал всеобщий смех. Узнав причину хохота, Рамакришна тихо подошел к Нарену и одним прикосновением погрузил его в самадхи. В этом несказуемом состоянии Нарен впервые почувствовал и осознал великую идею единства всего сущего. Он прозревал сквозь многообразие форм единую и неизменную сущность. «Что это было?» – придя в себя, промолвил Нарен. «Это ты должен понять сам», – сказал гуру. Много раз сомнения обуревали Нарена, когда он испытывал очередной мистический опыт под воздействием Рамакришны. Он думал, что попал под влияние сильного гипнотизера, поэтому старался критически следить за происходящим, но у него ничего не выходило. Однажды, по предложению Рамакришны, они прогуливались в саду. В беседе гуру, слегка скользнув рукой по плечу Нарена, ввел его в глубокий транс, в котором он пробыл несколько часов. Во время транса Нарен увидел себя ребенком, стремящимся на воплощение в тот дом, где он родился. Он увидел свою встречу с Рамакришной как непреложность всей своей жизни и как обстоятельства жизни слагали неизбежность этой встречи. Когда Нарен пришел в себя, Рамакришна обратился к ученикам. Этот человек был велик еще до своего рождения. Он постиг йогу почти в совершенстве и становится отныне первым моим учеником. Я долго ждал его и счастлив, что он пришел ко мне. До рождения он был одним из 7 великих мудрецов. Каждый раз, когда Рамакришна возвеличивал Нарена в присутствии остальных учеников, тот негодовал, причем иногда в грубой форме. Вскоре он стал относиться к этому как к причудам старого мудреца и не обращать особого внимания. Часто между гуру и учеником возникали жаркие споры на философские темы. Для Нарена наступил тяжелый период напряженного духовного труда. Он должен был дойти до глубин жизни. Он боролся за Бога внутри себя. Только Рамакришна знал всю тягость этого труда. Он сказал Нарену, будущему Вивекананде, что он призван стать религиозным учителем. «Дайте мне сначала реализовать Бога в себе», – заметил Нарен. Однажды, когда Нарен долго не показывался, Рамакришна сам отправился за ним в Калькутту. Он знал, что тот поет в хоре храма богини Кали. По прибытии в храм Рамакришна услышал хор и, узнав в нем голос Нарена, впал в экстаз. В храме начался переполох. Когда Нарен приблизился, учитель сразу открыл глаза и сказал: «Прости меня, что я прервал твою молитву, но я не могу жить без тебя». В следующий раз, отправившись в Калькутту на поиски Нарена, Рамакришна пришел к нему домой. Когда Нарен вышел навстречу Рамакришне, тот впал в экстатическое состояние, увидев объект своих чаяний. Эти странные отношения продолжались довольно долго. Однажды, придя к Рамакришне, Нарен стал возражать против, как ему тогда казалось, преувеличенного почитания богини Кали. Гуру удивился: «Зачем же ты тогда поешь в ее храме, если не почитаешь великую праматерь?» Нарен, не задумываясь, ответил: «Я хожу только ради вас, которого люблю». Вивекананда потом часто говорил, вспоминая учителя: «Он привязывал ученика и даже более того, связывал своей любовью. От него невозможно было уйти. Он так любил своих учеников, что готов был пожертвовать ради них чем угодно». Медленно, через сопротивление логики ученого, приходил Нарен к вере. Однажды, завтракая в саду с приятелем, Нарен иронизировал по поводу высказывания Рамакришны: «Сможешь ли ты придумать больше абсурд, чем то, что этот кувшин – Бог, эта чашка – Бог, и что мы также – Бог?» И два друга падали на траву, изнемогая от смеха. Рамакришна, услышав шум, пришел в сад. Узнав причину веселья, гуру коснулся плеча Нарена и ввел его в глубокий транс. Нарен увидел вселенную, пронизанную лучами Бога, который проникает везде. Когда Нарен вышел из самадхи, он увидел, что еда, которая лежала перед ним, пронизана Богом. Его приятель пронизан Богом, и он сам также пронизан Богом. Все вокруг было пронизано Богом. Несколько дней, пока видение не начало ослабевать, он видел все вокруг в особом божественном свете. После этого видения скептицизм Нарена сильно пошатнулся. Он стал с большим вниманием прислушиваться к словам Рамакришны. «Просите Бога, как человека. Вспомните свое детство, когда вы просили у родителей объяснить вам вещи, недоступные тогда вашему пониманию. И хотя те долго отказывались, в итоге все-таки давали вам ответ. Обратитесь к Богу. Позволь мне постичь твою сущность. Я не прошу многого, лишь покажи мне то, что я смогу воспринять». В 1884 году, когда Нарен готовился к сдаче экзаменов на ученую степень, внезапно скончался отец. Выяснилось, что отец, любя роскошную жизнь, существовал непосредством, оставив огромные долги. Богатые друзья отвернулись от Нарена. Как старшему в семье, ему пришлось взять заботы о близких на себя. Он искал работу. Знакомые предлагали ему такую, что связана была с обманом. Нарен отказался. Были и другие такие же предложения, но Нарен не мог пойти на сделку с совестью. Чтобы не обременять семью, он старался дома не есть, находя отговорки. Он отчаянно голодал и страдал от собственной беспомощности. Нарен стал думать, что Бог покинул его, и даже стал сомневаться в его существовании. Как-то, снова проведя весь день в поисках работы и промокнув под проливным тропическим дождем, Нарен присел на обочине дороги отдохнуть. Внезапно его мысли стали мелькать с огромной скоростью. Он почувствовал, что кто-то поднимает и опускает занавес, отделяющий мир суеты и иллюзий физического мира от мира высшего. Нарен понял, что наличие зла в мире и существование Бога совместимы, и это ничуть не унижает ни сострадательность Бога, ни его верховную власть. Видение длилось до самого утра, проясняя сознание будущего подвижника. Ночь, проведенная на мокрой обочине, произвела на Нарена сильное впечатление. Он осознал, что все происходит благодаря божественному плану. Он возжелал мира, покоя и свободы монашеской жизни. Полный этих мыслей, он пришел домой и узнал, что Рамакришна прибыл в Калькутту. Нарен устремился к своему гуру. Как только Нарен вошел в помещение, Рамакришна заулыбался. И стало понятно, что он знает о видении своего ученика. Он привлек Нарена к себе и обнял. Слезы блестели на его глазах. Через несколько дней Нарен нашел работу, которая позволяла скромно содержать семью. Радостный, он пришел попросить Рамакришну, чтобы тот помолился Всеблагой Матери Мира, женскому началу Вселенной, богине Кали, о том, чтобы работа приносила больше денег его семье. «Вы и сами можете помолиться Кали, и я думаю, она прислушается к вашим словам. Что же касается ваших предыдущих злоключений, то это от того, что вы не признавали ее хозяйкой Вселенной. Она создает миры одним своим желанием и исполняет просьбы искренне любящих ее», – сказал Рамакришна. Вечером Нарен отправился в храм. В темноте храма он увидел статую богини Кали. В экстазе он просил у богини счастья мудрости, чтобы она никогда не отворачивала свой взор и не переставала просвещать его. Когда через несколько часов он вернулся к Рамакришне, первый вопрос, который тот задал, был о том, попросил ли он у Кали денег. Нарен ответил, что хотя он и шел туда с этой мыслью, но именно денег-то он и забыл попросить. Рамакришна велел Нарену снова вернуться в храм. Так повторялось несколько раз, и каждый раз он забывал о материальном. Видя, что все происходит с той же последовательностью, Нарен попросил помощи у своего гуру. «Ладно, дорогой, я постараюсь помочь твоей семье», – сказал Рамакришна. Нарен остается в Дактинишваре для духовного совершенствования под прямым руководством Рамакришны. И если Рамакришна был великим учителем, то Нарен оказался великим учеником. Полное погружение в духовную жизнь давалось нелегко. Опека со стороны мудрого гуру позволяла Нарену смело противостоять всем трудностям, как духовного пути, так и плотской жизни. Впрочем, порой Нарен пугался своего быстрого продвижения и снова шел к Рамакришне за советом. «Бог походит на океан сладости», – сказал гуру. «Если бы вы увидели такое, неужели бы не нырнули? Представьте, что есть заполненный сиропом кувшин, а вы – жаждущая муха. Неужели вы будете размышлять?» Но Нарен возразил. Я всего лишь присел бы на край и начал тянуть сладость хоботком, иначе я мог бы просто утонуть в сиропе. Не забывайте, что вы не муха, — возмутился гуру. А говорим мы об океане бессмертия. Здесь не стоит бояться смерти. Только дураки говорят, что бывает слишком много божественного экстаза. Не бывает избытка любви к Богу. Ныряйте и ничего не бойтесь. Нарену казалось, что Рамакришна несет его по жизни на руках. Гуру и в самом деле опекал Нарена как сына. Своим ученикам Рамакришна говорил, что он так заботится о Нарене, потому что тот будет заботиться обо всем мире. Летом 1885 года Шри Рамакришна стал испытывать боли в горле. Был поставлен диагноз, так называемая болезнь проповедника, случающаяся из-за перенапряжения голосовых связок. Врачи запретили Рамакришне принимать посетителей. Но люди шли потоком, и он не отказывал им. Начались горловые кровотечения, первый признак рака горла. Как-то проведать Рамакришну пришел один из его почитателей. Глубоко уважая гуру, он сказал: «Священные книги говорят, что такой, как ты, способен исцелиться усилием собственного разума. Почему ты не хочешь сделать это?» «Весь мой ум пребывает в Боге», ответил Рамакришна. «И как я могу отвергнуться от Бога и уставиться на свое горло?» Между тем здоровье учителя становилось все хуже. Ученики изыскивали всякие возможности для облегчения состояния любимого гуру. Но и тогда Рамакришна находил силы пошутить над собой. «Мой ум пребывает в блаженстве, так что пускай тело и боль забавляются друг с другом». По настоянию Рамакришны Нарен взял на себя повседневные обязанности своего гуру. Проводил свой досуг с молодыми учениками, занимался с ними, молился, пел. Как-то прошел слух, что болезнь гуру заразна, и многие ученики стали держаться от него подальше. Нарен, увидя это, повел их в дальнюю комнату дома, где лежал учитель, и взял со столика тарелку с кашей, которую тот не смог доесть. Каша была перемешана со слюной Рамакришны. На глазах у всех Нарен спокойно доел содержимое тарелки. После этого испугавшиеся стали вновь посещать учителя. Нарен, понимая, что его учителю осталось совсем немного до ухода из физического тела, усилил свое духовное совершенствование и стал чаще консультироваться по сложным вопросам. Когда Нарен заговорил о монашестве, Рамакришна ответил: «Я слышу в ваших словах желание отдыха. Я вижу, что вы ищете лишь собственное освобождение. Позор вам! Я мечтал, что вы будете походить на огромное дерево, и тысячи людей будут приходить, чтобы укрыться в вашей тени». Услышав это, Нарен заплакал. Осознав все величие учителя и доброту его сердца, осознал свое предназначение. Под наблюдением гуру Нарен испытал несколько опасных для физического тела духовных опытов, которые могут пережить только великие воплощенцы. Чтобы не было от Нарена никаких возражений о дальнейшем пути, Рамакришна заявил срывающимся от боли голосом: «Даже кости ваши созданы так, чтобы учить людей». После этого он указал Нарену место напротив себя и стал внимательно смотреть на него. Нарен почувствовал, будто ток пронизывает все его существо. Он стал терять сознание. Когда он очнулся, то понял, что приобрел еще один сакральный дар. обессиленный Рамакришна прошептал: «Сегодня, Нарен, я отдал вам все, чем обладаю сам. Вы продолжите то дело, которое начал я. Вы превзойдете меня, и когда осветите весь мир, то сможете вернуться к тому источнику, к которому так стремится ваш дух». Рамакришна всегда знал, какие мысли роятся в голове его ученика, и ответил на немой вопрос Нарена: «Тот, кто в прошлом родился как Рама и Кришна, теперь в этом самом теле как Рамакришна». После этого Рамакришна стал стремительно угасать. 15 августа 1886 года, отдав последние распоряжения собравшимся ученикам, Рамакришна три раза призвал богиню Кали, впал в состояние самадхи и через несколько минут умер. Тело Рамакришны с почестями предали огню на берегу священной реки Ганг. После ухода Рамакришны богатые последователи перестали арендовать усадьбу, где раньше собирались ученики с гуру. Теперь у них не было крыши над головой. Однажды мать одного из учеников пригласила всех к себе в гости, в деревню недалеко от Калькутты. В пути они остановились отдохнуть в поле под ночным звездным небом, разожгли костер. Нарен, молчавший от самой Калькутты, заговорил о Христе и особенно обратил внимание учеников на его слова: «Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а сын человеческий не имеет где преклонить голову». Долго еще Нарен говорил о Христе и его миссии на земле. Одному из состоятельных учеников Рамакришна явился в тонком теле во время медитации и сказал позаботиться о месте проживания учеников. Так у братства появился полуразрушенный дом, где они проживали и молились. На фоне материальной нищеты там происходило пиршество духовное. Нарен просвещал учеников о существовавших мировых философских течениях, знакомил с духовной культурой разных стран. Аристократ и Платон, Кант и Гегель, Ницше и Шопенгауэр обсуждались наравне с Буддой, Христом и Магометом. Шли дни, насыщенные молитвами. Но у членов братства появляются мысли о бесполезности и бесцельности их единства. Многие уходят в монастыри для уединения. Но и сам Нарен хотел проверить свою внутреннюю силу, научить других самостоятельности и не зависеть от него. Он отправляется в паломничество по просторам Индии. Однажды его посетила мысль стать отшельником, и он попытался подыскать себе в Гималаях подходящую пещеру. Он нашел ее, но кто-то невидимый с большой силой грубо вышвырнул его за пределы пещеры. Нарену в очередной раз дали понять, что уединенное путь не для него. Под разными именами он прошел Индию вдоль и поперек, был принят и признан разными сословиями и людьми разных вероисповеданий. Везде он нес свет великих знаний и любви. Он жил на милостыню и был приглашен во дворцы Магарадж. Он везде был желанным и почитаемым. Встречался со многими духовными подвижниками, учеными и деятелями культуры. Он посетил многие святые места Индии, видел страшную нищету и праздное богатство невежества. Он видел величайший духовный потенциал Индии, который как толчок для развития нужен материально-технический и научный прогресс Запада. Великая книга жизни открыла ему то, что не мог дать книги всех библиотек. Он учил и учился. Он нес от одного к другому сочувствие и понимание. Он призывал молодежь изучать древнее достояние Индии, веды, пураны, летописи. Он говорил: «Пусть ваша душа и тело в этом мире будут посвящены служению другим». Порицая кастовую систему общества и бесправное положение женщин в Индии, Нарен хотел сделать всех духовно равными. Но духовной основой должны были стать веды. Удивительным образом складывались обстоятельства. Сбывалось пророчество Рамакришны. Для почитателя Нарена два раджи стали уговаривать его посетить Запад и выступить с лекциями об индуизме и Индии, обещая полностью оплатить его путешествие. В 1893 году в Чикаго во время Всемирной выставки будет проводиться парламент религий. Они убеждали Нарена, что он просто обязан принять в нем участие в качестве делегата от Индии. Нарен давно мечтал о просвещении Индии, но нужны были огромные деньги на запуск этой программы, а деньги были у богатого Запада. Задачей Нарена было проложить мост между Востоком и Западом, дать новый виток в развитии Индии. Нарен согласился. Раджи купили ему билет в каюту первого класса, преподнесли ему монашеское одеяние из оранжевого шелка и оранжевый тюрбан и предложили сменить имя, так как начинается новый этап его жизни. Так Нарен стал с вами Вивеканандой, что означает «блажен в духовном развлечении». И вот Вивекананда стоял у борта отплывающего корабля. Провожающие махали ему руками, а перед ним проносились картины его прошедшей жизни. Семья, студенчество, Шри Рамакришна, ученики в монастыре и в миру, путешествия по Индии, множество встреч и лиц. Какое бремя нес этот парень всего в 29 лет от роду. По пути следования Вивекананда с жадностью ребенка впитывал яркие моменты культур разных народов. Побывав в монастырях Японии и Китая, видел влияние Индии ее за пределами и духовное единство всей Азии. Оказавшись в Бостоне, он узнает, что начало парламента перенесли на целый месяц. Деньги заканчивались. В поиске места проживания он познакомился с образованной женщиной, которая устроила его жить на своей ферме. Благодаря своей экзотической внешности Вивекананда становится местной звездой. От журналистов и любопытных нет отбоя. И Вивекананда решил устроить несколько выступлений. В качестве аудитории ему предоставили церковь. Он был мастером дискуссии, очаровывал, шокировал, шутил, но никогда не смягчал своих высказываний и говорил только то, что думал. Если с ним начинали спорить об индуизме, то он смело прямо в церкви начинал обличать ложное христианство. Если ругали индийцев, он отвечал, что полифам, ныне цивилизованных английских дам, еще недавно ползали вши. Вивекананда был в восторге, что в Америке быстро продвигаются новшества во всех областях. На одном из своих выступлений он познакомился с профессором из Гарварда, который был потрясен обаянием и интеллектом индийского гостя. Он предложил с вами выступить на Конгрессе религий в Чикаго и обеспечить документами и билетом. Оказавшись в Чикаго, Вивекананда потерял листок с адресом оргкомитета. Обычный американец пошел бы в справочное бюро, но менталитет Вивекананды положился на волю Бога. И из нескольких дверей, в которые он стучался, открылась та, владелица которой представила его председателю Конгресса. «Неисповедимы пути Господи», – сказал Вивекананда. Он не сомневался, что попадет на Конгресс. Ему предложили выступить на первом же заседании. Что будет говорить, Вивекананда знал еще в Индии. Яркая внешность индийского гостя сразу привлекла внимание делегатов Конгресса. Крепкого телосложения, мужественная манера держаться, пластичность движений, внутреннее спокойствие у многих вызывали невольную аналогию с бенгальским тигром. Его огромные глаза пронизывали насквозь, а глубина голоса завораживала. «Братья и сестры, американцы», – произнес Вивекананда. Зал взорвался овациями. «С вами попросил тишины и продолжил речь. Она была короткой, и в ней он призывал ко всеобщей терпимости и подчеркивал единство всех религий. Как многие потоки, имея свои источники в различных местах, смешиваются в море, так множество путей, порою очень извилистых, которыми люди различных вероисповеданий идут по пути духовности, в итоге приводят к Богу». Другие ораторы говорили о своем Боге, о Боге своей секты. Он один говорил о Боге их всех во вселенском существе. Еще несколько раз выступал Вивекананда на Конгрессе. Десятки экзальтированных женщин, прорываясь сквозь толпу поклонников и репортеров, пытались прикоснуться хотя бы к краю его одежды. Вивекананда утверждал, что нет ничего другого, кроме божества, начертанного в человеке, и его способности развиваться бесконечно. Взаимопомощь всех религий, но не борьба. Взаимное проникновение, но не разрушение. Гармония и мир, а не бесплодные дискуссии. Люди окружали его везде. Его громадные портреты украшали улицы. Он был сказочно популярен. Отчеты парламента религии были опубликованы в индийских газетах и журналах. Защита Свами Вивекананды, индусской веры, гордостью и счастьем наполнила сердца соотечественников. После выступлений в парламенте для Свами Вивекананды были открыты двери любого американского богача. Их щедрое гостеприимство сделало его больным. Возвращаясь в гостиницу, он плакал и страдал от собственной сытости и нищеты индийцев. Почему индусы, приезжая сюда, тратят миллионы на личный комфорт, а на родине миллионы умирают от голода? Кто поднимет массы? Кто даст им хлеб? Как я могу помочь им, о Великая Мать? Вивекананда был очень рад, когда началось его лекционное турне по Соединенным Штатам. Это давало возможность собрать пожертвования. Множество знакомых жертвовали весьма крупные суммы. Но чем они были по сравнению с миллионами голодных индийцев? Тур Вивекананды назвали ураганным, так как он буквально пронесся по большим городам Америки. Его называли циклоническим индусом. Его ответы были как вспышка молнии и очень аргументированы. И рисковый спорщик всегда оказывался наколотым на яркое интеллектуальное копье великого индуса. Вивекананда нашел место в сердцах истинных христиан. Многие христианские епископы стали его друзьями и приглашали выступать в церквях. Не дремала и желтая пресса. Появлялись пасквили от завистников, но Вивекананда не придавал этому особого значения. Он пробыл в США до апреля 1896 года, преподавая ведантизм. В университете Гарварда ему предложили кафедру восточной философии, в Колумбийском университете – кафедру санскрита. В Нью-Йорке он образовал общество ведантистов, которое должно было стать центром движения религиозного универсализма. Он приглашал ученых ознакомить Индию с новыми достижениями технического прогресса. Нескольких своих учеников он пригласил преподавать веданту в Америке. Он трижды посетил Англию, приведя ее в неописуемый восторг великими знаниями и ораторским искусством. Нравственный облик Вивекананды сравнивали с величайшими религиозными явлениями – Буддой и Христом. В Англии он приобрел много друзей и последователей, открыл регулярные курсы веданты. Он нещадно сжигал напряженной деятельностью свой организм. Закончил свое посещение Запада кратким путешествием по Швейцарии и Италии. Индия встретила его ликованием. Ликованием своего сына ему приготовили пышный прием. Он не уклонился от ликующей благодарности своего народа. «Истина должна делать человека свободным», – говорил Вивекананда. Он деятельно и четко начинает формировать орден Рамакришны, задачей которого было распространение идей единства в мире. По всей Индии начали создаваться школы веданты. Индия пробудилась. Он сокрушает обычаи ранних браков, сожжения вдов, смело очищает живую веру от налипших искажений и предрассудков. Его ученики и последователи посвятили себя многообразным формам служения человечеству, которые он им указывал. С утра до вечера непрерывным потоком текли к нему люди. Он был совершенно обессилен. Дважды он удалялся в горы, чтобы пополнить силы и облегчить общее состояние здоровья, уже основательно подорванные болезнью. «Учитель, нельзя так относиться к своему телу. Оно будет вам еще нужно много лет», – как-то воскликнула ученица. «Я не доживу до 40, поэтому мне надо успеть слишком много», – сказал Вивекананда. В 1899 году Вивекананда еще раз посетил Европу и Америку с лекциями, беседами. Вернулся он совершенно больной и обессиленный от чрезмерной выдачи психической энергии. Из Америки и Европы шли деньги от учеников и последователей для ордена Рамакришны. Миссия Рамакришны развернула свою разностороннюю активную деятельность. Она принимала участие в оказании помощи голодающим, в борьбе против эпидемий, создании больниц и школ. Были открыты два монастыря, в одном из которых хранится прах великого гуру Рамакришны. Уходу из физического мира Вивекананда начал готовиться заранее. Одну за одной он слагал в себя свои обязанности, готовил преемников. Эта жизнь коротка, мирская суета приходящая. По-настоящему живут только те, кто живет для других. Остальные скорее мертвы, чем живы. Так говорил с вами Вивекананда. 4 июля 1902 года, в день завершения своего земного пути, он собрал всех своих учеников в комнате и попросил открыть настежь окна. Ушел в состоянии маха-самадхи, которое считается необратимым. С вами Вивекананде было всего лишь 39 лет. Елена Ивановна Рерих, с юных лет считавшая Вивекананду одним из первых своих учителей, писала: «Он ушел сравнительно молодым, но выполнил огромную миссию. Он положил начало действительному ознакомлению и сближению Востока и Запада. Впервые ясно и сердечно были изложены перед Западом основы величественного индусского мира созерцания».